Когда отравленные затихли, Азазелла начал действовать. Первым долгом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный, Азазелла хотел проверить, все ли исполнено как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелла видел, как мрачная, дожидающаяся возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватилась за сердце и, крикнув беспомощно:
«Наташа! Кто-нибудь! Ко мне!»
упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета.
«Все в порядке», — сказала Азазелла.
Через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в коврик. Своими железными руками Азазелла повернул ее, как куклу, лицом к себе и вгляделся в нее. На его глазах лицо отравленное менялось. Даже в наступавших грозовых сумерках видно было, как исчезала ее временное ведьмино косоглазие и жесткость и буйность черт. Лицо покойной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным, страдальческим оскалом. Тогда Азазелла разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым ее и отравил. Маргарита вздохнула, стала подниматься без помощи Азазелла, села и слабо спросила:
«За что, Азазелла, за что? Что вы сделали со мною?»
Она увидела лежащего мастера, содрогнулась и прошептала:
«Этого я не ожидала. Убийца!»
«Да нет же, нет!» — ответила Азазелла. «Сейчас он встанет. Ах, зачем вы так нервны?»
Маргарита поверила ему сразу. Настолько убедителен был голос рыжего демона. Она вскочила, сильная и живая, и помогла напоить лежащего вином. Открыв глаза, тот глянул мрачно и с ненавистью повторил свое последнее слово.
«Отравитель!»
«А, оскорбление является обычной наградой за хорошую работу», — ответила Азазелла. «Неужели вы слепы? Ну, прозрейте же скорей!»
Тут мастер поднялся, огляделся взором живым и светлым и спросил:
«Что же означает это новое?»
«Оно означает, — ответила Азазелла, — что нам пора. Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет. Кони роют землю, содрогается маленький сад. Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорее».
«А, понимаю,
— сказал мастер, озираясь. —
Вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя! Теперь я понял все».
«Ах, помилуйте!» — ответила Азазелла. «Вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером. Ведь вы мыслите. Как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!»
«Я понял все, что вы говорили», —
вскричал мастер.
«Не продолжайте. Вы тысячу раз правы».
«Великий Воланд»,
— стала вторить ему Маргарита.
«Великий Воланд. Он выдумал гораздо лучше, чем я. Но только роман, роман!»
— кричала она мастеру.
«Роман, возьми с собою, куда бы ты ни летел!»
«Не надо»,
— ответил мастер.
«Я помню его наизусть».
«Но ты ни слова, ни слова из него не забудешь?»
— спрашивала Маргарита, прижимаясь к любовнику и вытирая кровь на его рассеченном виске.
«Не беспокойся, я теперь ничего и никогда не забуду»,
— ответил тот.
«Тогда огонь!» — вскричал Азазелла. «Огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем!»
«Огонь!»
— страшно прокричала Маргарита. Оконце в подвале хлопнуло, ветром сбило штору на сторону. В небе прогремело весело и коротко. Азазелла сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на диване, а за нею рукопись и занавеску на окне. Мастер, уже опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем.
«Гори, гори, прежняя жизнь!»
«Гори, страдания!»
— кричала Маргарита.